ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. 14 часов 11 минут. Мы в прямом эфире. Сергей Бунтман ведет эту программу сегодня. И сегодня мы познакомимся с таким явлением. Я думаю, что многие с ним и познакомятся, с таким историческим явлением, как русский корпус. Русский корпус на Балканах, воевавший во Второй мировой войне, воевавший с очень большими оговорками, ну, можно сказать, на стороне Германии. И о нем снят фильм, о свидетельствах и со свидетелями, и с участниками, и с людьми, которые и сражались в русском корпусе, и были в то время там, в этих местах, и имели отношение ко всей этой эпопее. Снял этот фильм Михаил Ордовский. Здравствуйте, Михаил, добрый день.
Добрый день.
Фильм этот, это 5-часовой фильм, 6 серий по 50 минут, насколько я понимаю, да, действительно. Да. Фильм состоит в основном из разговоров с теми людьми, которые там участвовали. Русские эмигранты, дети эмигрантов. И начиная с той самой балканской эпопеи, когда русская армия оказалась на Балканах, то, что оставалось от русской армии, и их жизнь до конца 30-х годов, и затем ключевой год 41-й, когда и образовался русский корпус. Он по-разному назывался во время войны. Вот осенью 41-го года он образовался. Я думаю, чтобы ввести в курс дела, нам надо рассказать о том, что такое был русский корпус, чтобы его не путали с другими воинскими формированиями, которые участвовали во Второй мировой войне тоже. Итак, русский корпус. Он сначала назывался русским охранным корпусом.
Первоначально был русский охранный корпус, потом была русская охранная группа, потом снова охранный корпус, и только в 1944 году это название окончательно как бы установилось, русский корпус. Но на протяжении большей части своей истории это был русский охранный корпус, сокращенно РОК, по-немецки Шурко. Основание его – это 12 сентября 1941 года, когда генерал-майор Михаил Федорович Скородумов издал приказ, опубликованный в прессе, о создании русского корпуса.
Это была собственная инициатива. Вот это очень важно. И в фильме это разбирается.
Это была собственная инициатива Бюро по защите прав русской эмиграции, которая была создана в Югославии уже во времена оккупации. Вот. Вероятно, эта идея обсуждалась и раньше. Значительно раньше. Потому что готовилась документация вся, которая нужна, штабная документация для создания воинской части большой. Она была готова к моменту. И вот в этот день, фактически, это день святого Александра Невского, все корпусники, оставшиеся в живых, празднуют как начало своей войны.
Своей войны. Вы сделали паузу. Вы сделали паузу между своей и войны. Потому что это очень любопытное, драматичное и трагичное и решение, и вся эта история. Ведь непосредственный повод, он действительно охранный был корпус, насколько я понимаю, потому что начались такие достаточно серьезные и преследования русской эмиграции, и просто убийства, и погромы начались.
Да.
И со стороны партизан.
Тут дело очень, на самом деле, интересно. Тут есть несколько дат. Вы назвали 41-й год, но я бы сказал, что их водоразделов три. Значит, первый для русской миграции огромный, знаковый, так сказать, ситуации водораздел – это август 1939 года, когда был заключен пакт, известный Молотова-Риббентропа, когда Германия стала союзницей Советского Союза взаимно, значит, друзья, и когда Гитлер в советской прессе назывался великий фюрер немецкой нации.
Да, великий вождь. И в ответной телеграмме Сталина в конце 1939 года, когда Гитлер поздравлял Сталина с юбилеем, то ответ был Германии и ее вождь. Вот дружба наша, скрепленная кровью.
Так было и сказано. Надо сказать, что миграция этого не ожидала. Вообще русская миграция никогда не была единой. Вот, и про немецкие настроения, и про союзнические настроения делили примерно пополам.
То есть именно то, что называл тот же самый Гитлер, называл демократиями, то есть западные демократии, бывшая Антанта, вот Франция,
Англия. Да, союзники в Первой мировой войне.
Да.
Вот после этого, естественно, водораздел, это 22 июня 1941 года, то есть с начала до начала войны мировой, а потом 22 июня. До этого, во время оккупации Югославии немцами, шестидневная война в апреле месяце, немцы вошли туда, вот для русских стал вопрос, что делать, как себя вести в условиях, когда Германия еще союзник Советского Союза. И коммунисты, титовцы тоже ничего, в общем, не делали. Как сказал один из наших участников, они сидели тихо, мирно, ничего не понимая, и ждали команды.
Ну, кстати говоря, это обычная коминтерновская была тактика. Давайте вспомним, что с июня 40-го года по июня 41-го года во Франции, в той же самой оккупированной, было замечено только одно коммунистическое выступление. Да и то это была забастовка на севере страны, вот тех вот северных угольных индустриальных районов, север Франции, до этого никакого коммунистического сопротивления не было.
Ну, тут, понимаете, если говорить о местах пребывания русской эмиграции, то они очень различны. То есть Франция отличается от Балкан существеннейшим образом, как по составу, так по настроениям и так далее. После 22 июня, значит, было организовано восстание коммунистической Югославии, хорошо подготовленное, потому что там огромное количество людей прошли испанскую войну, что они были хорошо готовы.
Назывались числа, что около 250, если во всяком случае более 200 было инструкторов. Да. Которые прошли, во-первых, испанскую войну со стороны интербригад и прошли подготовку в России, в смысле в Советском
Союзе. Да, московские школы, НКВДшные, подготовляющие фактически то, что мы сейчас называем террористами.
Тит у нас как псевдоним какой-то. Товарищ Вальтер, да?
Товарищ Вальтер. Вальтер, у нас, да, в фильме приведены действительные документы, да, товарища Вальтера. Вы это видели. Вот. И, собственно, партизаны, как везде во всех странах, примерно одинаково, они не нападали на немецкий гарнизон, рискуя получить очень крепко, значит, ответ. Поэтому они нападали в основном, значит, на представителей власти югославской тогдашней, то уже сербской, поскольку Югославия была разорвана. Вот. И, естественно, начали громить, значит, русских, которые жили по всей стране и в провинции довольно много. И до сентября, значит, за лето 41-го года было убито порядка 300 человек из русских эмигрантов, включая женщин, детей, мужчин и так далее. Это именно от рук партизан. Эмиграция устремилась в Белград. И обратились к немцам, к оккупационным властям, говорят, нам надо себя защищать, нас убивают просто. Те сказали, вступайте в нашу армию. Но для русских это было невозможно.
Я задал вопрос. Югославскую, да?
Я задал вопрос, а почему нельзя? Да. Они ответили, ну, простите, мы же только что воевали с ними в Первую мировую войну. Большая часть, значит, армии Врангеля, пожилые люди, возрастные, участвовали в Первой мировой войне. Мы не можем пойти в вашу армию.
Кстати, насчет возраста. Ведь тогда прошло, давайте считать, тогда прошло со времен Крымской даже эпопеи 20 лет. 20-21 год. Это для взрослых, недряхлых мужчин, это вчера. Это вчера, и они, многие из них, и вот потом мы же узнаем, тогда из ветеранов корпуса мы же узнаем, что там были вокруг 50 люди, которые поступали...
До 70 лет.
До 70 лет, которые поступали добровольцами, и там совершенно изумительное замечание, мы будем об этом говорить, если бы старых чинов, и старые чины у них были гораздо выше, чем у тех, кто ими командовал, если по старым чинам слишком много чинов бы было... Тогда говорят в корпусе.
Ну, у них своеобразная лексика, конечно, еще, понимаете. Я позволю себе досказать. Тогда немцы сказали, значит, поступать в югославскую армию. Надо сказать, что когда началась эта краткая война немцев, значит, с Германией, с Югославией, то русская эмиграция сразу же заявила, мы все способны носить оружие, готовы выступить на стороне короля. И действительно, были в войсках, значит, русские эмигранты, они попали, значит, в плен многие, попали в лагеря немецкие. Вот. Но поскольку 6 дней, пока только-только успели разобраться, уже, значит, немцы были на территории. И вот тогда, не имея возможности, не будучи гражданами Югославии, вступать в югославскую армию, в югославские воинские части, было принято решение создать добровольческий собственный корпус, как для защиты себя, так и имея в виду попадание в Россию в момент, когда там может подняться какое-то движение против сталинской власти. Это имелось в виду.
Главная идея была возможность свержения сталинской власти. Власти большой.
Да, естественно. Это белая идея, простите. Они против большевизма воевали, они продолжали эту войну.
И мальчики, которые и вступали, и поступали, самые младшие, которые поступали добровольцами в корпус, они выросли на этой идее. Они выросли на идее возвращения, они выросли на идее освобождения России.
Вы знаете, это, они говорят намного короче. Они все говорят одно и то же. Мы были обязаны продолжать белое дело наших отцов.
Они так воспитаны.
Они были так воспитаны.
И они были убеждены так.
Абсолютно.
Вот здесь важный вопрос задает нам уже слушатель, наш Руприх. Я напомню, +7 985 970 45 45. Это телефон для СМС. Вы сможете и комментировать, и задавать вопросы. Говорит, а охранный корпус, это не калька ли с СС?
Никоим образом. Никоим образом. Дело в том, что задачи военные, которые перед ними ставились, были на самом деле охранные. То есть они в 41-42, даже большую часть 43-го года стояли отдельными частями на охране железнодорожных вокзалов, путей, мостов, рудников, заводов каких-то. Они шли чисто охранные функции и отбивались от нападения партизан, значит, на эти места.
Чем каких-то совершенно, я бы сказал, таких тревожных точках, например, там бункеры у мостов.
Да-да-да. Но такие. Это в основном территория Сербии была.
Да, территория Сербии, да.
Вот. И должен сразу ответить нашему слушателю, что ни одна часть русского корпуса, ни одно подразделение никогда не участвовало ни в каких карательных операциях.
Ну, вот Алексей из Ганновера спрашивает, а что так партизаны не взлюбили русских эмигрантов? Неужели просто так, без всякой причины?
Нет, причина очень простая. Они против батюшки Сталина. Все. Больше ничего.
То есть коммунистические партизаны, они для них были такие же белые.
Абсолютно.
И вот, конечно, драматичнейшие случаи, которые были, когда они понимали, кто это. И те же партизаны иногда не понимали. И вот этот случай, которых очень много, я должен сказать, что в фильме есть описание, некоторые описания одних и тех же событий с разных сторон, от участников разных, которые в разных были и частях, и в разных подразделениях были. И, например, вот этот случай с вышедшим партизаном, у которого на сербской папахе была красная звезда. Да. И когда он увидел по привычке, что русские, русские, братья-братья, вот оказалось это не совсем так, и когда его арестовали, и при побеге его застрелили. И вот это было очень тяжелое, для очень многих это было тяжелое впечатление. Что-то идет не так, как сказал один
из собеседников. Дело не в этом. Дело в том, что никоим образом не были настроены, значит, на какие-то карательные акции. Они были добровольцами, прежде всего. Они были боролись за идею. В фильме очень четко, значит, сказано, после Сталинграда стало понятно, что дело проиграно. Но вы же не разбежались, вы же не сложили оружие. Почему? Ответ очень простой. Это мы не за победой шли. Мы шли во имя идеи. Для нас это было чрезвычайно важно,
потому что мы не имели права именно как воинское соединение. Это ведь повторится история потом еще и в обстоятельствах и 44-го, и 45-го
года. Разумеется.
Она повторится, и вот это поразительное, когда последний из командиров русского корпуса, полковник Рогожин, если я не ошибаюсь.
Да, Анатолий Иванович Рогожин.
Когда он принимал командование... И это был уже 45-й год.
Это был апрель
45-го. Апрель 45-го года.
То больше есть... того, простите, пожалуйста.
Да.
Значит, командир корпуса Штейфун скончался 30 апреля. И Рогожин понимал командование уже в начале мая.
Ну, то есть, это вот рубеж апрель-май.
Мы уже прекрасно знали, уже, что происходит.
Что, он сказал, у меня есть долг перед всеми. Я не могу их оставить. Я не могу никого.
Естественно.
Не могу никого оставить. И, кстати говоря, должен я сказать в скобках, можно что угодно думать об этом корпусе, но до сих пор вот эти очень пожилые люди, которые у Михаила Ордовского в фильме, эти пожилые люди, они совсем мальчики и юноши тогда, они производят, несмотря на весь свой опыт, они производят впечатление, вот, простите меня, но очень похожих на набоковских юношей, которые были. Они такие, они разные, но они производят впечатление. У них есть несомненные и нерушимые понятия. И понятие такое, это товарищи. Я перед товарищами, потому что это моя честь. Я не должен испугаться был. Это вот, извините, это юноши, которые читали книжки.
Да, разумеется. Ну, такая характерная деталь. Командир батальона обращается к своему адъютанту Шеферу по имени отчеству. Адъютанту 20.
Да.
Георгий Владимирович. И там характерная деталь. Значит, он, я всегда был у него Георгий Владимирович, но в опасной ситуации, когда приходил, он взял ответственность на себя, он к нему обратился: лейтенант Шефер, немедленно соберите. Это отношение внутри. Если рукоприкладство, которое присутствовало в советской армии, вообще известно, то там эти вещи просто были невозможны по атмосфере.
При этом они были... это не совсем... Хотя они и воспроизводили ту русскую армию, которая существовала и до революции, и в конце гражданской войны, когда добровольческая армия снова стала русской армией при Врангеле уже. Они воспроизводили, но они воспроизводили еще, как бы это сказать, не в идеализированном, а в желаемом виде. Вот. Вот в желаемом виде.
Трудно вот так вот определенно.
Давайте покажем, что такое русская армия. Вот это сквозит, извините, но это сквозит через весь фильм. Давайте покажем, что такое русская армия. Давайте и старшие вспомним, а мы по своему собственному воспитанию и вообще, вот давайте покажем, что такое русская армия.
Ну, понимаете, прежде всего это добровольческая воинская часть. Люди имели право сюда прийти, люди имели точно такое же право выйти в любой момент, когда он посчитает.
Об этом Родзянко постоянно.
Об этом Олег Михайлович Родзянко говорил.
Кстати говоря, давайте вот сейчас перед перерывом вот буквально на минуту назовем участников фильма, и потом мы скажем, и откуда они, где они, и вот здесь будет понятна судьба дальнейшего русского корпуса.
Вы имеете в виду тех, кто нас снимал?
Да.
Тут, к сожалению, большому. Мы начали снимать, значит, их в 2011-2012 году, и большей части уже нету в живых просто. 7 человек из тех, которые у нас на экране, уже ушли. Значит, я начну, так сказать, по порядку съемок. В Швеции Георгий Иванович Нестеров, Соединенные Штаты Юрий Шефер, Олег Раздянко, Виктор Сапронов, это корпусники. В Венесуэле Ольховский Юрий и Плескачев Олег. Угу. Да, пожалуй, я никого не... А еще Николай Николаевич Толмачевский. Толмачевский. Из Маракая, да.
Да. Так будет не очень понятно. Мы просто обязаны их перечислить. Я считаю, это тоже долг чести. Но требуется посмотреть фильм для того, чтобы познакомиться с ними и понять, кто это.
Разумеется.
И у вас будет для этого 5 чрезвычайно эмоционально насыщенных часов. Мы продолжим через 5 минут нашу программу, и продолжайте задавать вопросы о русском корпусе.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем говорить о русском корпусе, и у нас в гостях Михаил Ордовский, автор фильма, режиссер фильма, один из авторов фильма «Русский корпус. Свидетельство». Вопросы +7 985 970 45 45. Ну вот заявления пошли, здесь обозначено, что это из Ярославской области, уж не знаю откуда, и не подписано. Власовцы и охранный корпус – это позор России. Следующее. Выполняя охранные функции, здесь тоже нечто вроде заявления, охранные функции, русские мигранты помогали нацистам победить. А что ждало русский народ, да и многие другие, в случае победы нацистов? Уничтожение и рабство. Это очень важная вещь, как раз. И подробно вы спрашиваете в фильме своих собеседников вот их ощущения, во-первых, от нацизма, а во-вторых, от того, что нес нацизм в России. И они отвечают
там,
очень подробно.
Там все достаточно просто, понимаете. Дело в том, что на протяжении войны настроение русской миграции, даже корпусников, значительно менялось, конечно. Потому что к началу, к 22 июня, нацизм немецкий воспринимался в основном как национальное движение. Это было очень близкое, так сказать, для души русской миграции понятие национальности, национальное движение.
Если без деталей.
Если без деталей, да. Mein Kampf там мало был известен, как сказал в картине Олег Родзянко, даже трудно было себе представить, что такая глупость может быть написана.
Да-да-да, это замечательная фраза.
Вот. Но в течение времени, конечно, все менялось, понимаете. Очень важно было определиться самому. Настроение – это настроение, а поступок – это разные вещи, понимаете. Настроения самые разнообразные, но довольно четкое разделение было на оборонцев и пораженцев. Оборонцы – это называли те русские эмигранты, которые примыкали в основном, значит, французская эмиграция вокруг генерала Деникина, которые считали, что надо сначала победить немцев, а потом, как считал Антон Иванович Деникин, Красная Армия повернет свое оружие против сталинского режима. Вот это «а потом» у нас постоянно опускается. Да, вот он был.
Деникин безоговорочно поддержал тогда сопротивление, да, советского народа.
И все на этом.
И все, да.
А потом... Ну, это было абсолютно наивное понимание генерала Деникина, потому что, естественно, что любой режим держит свою армию в состоянии идеологической воспитанности. Абсолютно невозможно себе поднять оружие против власти. А уж большевики, вы понимаете сами, этим были очень озабочены, постоянные чистки армейские. Именно этим диктовались. Армия должна быть 100% безопасна.
Она во многом оказалась не столь опасной для противника в самом начале.
Это
очень интересно, как воспринимали вот тогда уже участники корпуса, как они воспринимали поражение Красной Армии. Это было очень сложное
дело. Дело даже не в поражении. Дело стало понятно, что их наивные размышления о том, что, значит, Германия, нацисты, значит, идут против власти большевиков, они имеют свои собственные колониальные ценности, свои идеи и запросы, это сложилось уже к середине 42-го года, после поражения под Москвой. Надо сказать, что и в немецкой армии тоже прекрасно понимали, что то, что задумано и осуществляется партийной верхушкой нацистского режима, неосуществимо. Поэтому фактически русскую освободительную армию, как это ни странно, еще до появления Власова начали создавать немцы. И это ответ вот тому человеку, который написал насчет позора России. Это не совсем так, он просто не в курсе того, что происходило на самом деле. На одном из показов был задан такой вопрос. Ну вот вы представляете себе, если бы эти ребята, значит, победили, пришли в Россию, чтобы они натворили вместе с немцами там. На что последовал, значит, тот одной зрительницы соответствующий ответ. Эти ребята до России не дошли бы. Это не те ребята совсем. Вот, поэтому и представлять ничего не нужно. Этого с ними не могло бы случиться вообще. Просто-напросто. На наш вопрос о том, как вы себе представляли войну русских против русских, ответы были как такие романтические. Мы не представляли, мы даже на эту тему не думали, потому что идет война.
Да. Они или действительно не думали, или уходили от этого, потому что это один из самых болезненных вопросов. Но с другой стороны, они вышли все, их отцы вышли из войны русских против русских. Они вышли из гражданской войны.
Да, да.
И здесь было. И не надо забывать, что и как для России, так и для других стран и Восточной Европы это продолжение того, что происходило.
Разумеется.
Это всего-то прошло 20 лет. Вот мы действительно это мы забываем очень часто, что это продолжение, и все это было на памяти у людей. И что потом случилось при советской власти с теми, кто остался в России, что случилось на Украине, на Балтии, где угодно, особенно в западных
территориях. Они это прекрасно знали. Мы не случайно поставили фильм «Хронику», значит, 20-30-х годов, того ужаса, что происходило в Советском Союзе. Они это знали. И оценка большевистского режима была 100% отрицательной. То есть, вот, например, в те же самые военные годы уже минимальное количество, значит, русских участвовало в чешских у Титова отрядах. Минимально. Такие были, но это совершенно единицы. Что касается, значит, других стран, то, насколько я помню, значит, во французской армии служило довольно много русских, погибло порядка, значит, 300 человек. Но это другая страна, и надо сказать, что в основном эти люди были гражданами уже Франции, их призвали в армию.
Да, и те, кто служил, кто служил в сопротивлении, там сопротивление было очень разнообразное, гораздо более разнообразное, и самое действенное сопротивление, пусть мне простят те, кто вспоминает коммунистическую партию Франции с такой ностальгией, это было, конечно, и галлийское, и проанглийское сопротивление, которое было лучше всех организовано.
Ну, разумеется.
Вот, смотрите, вот как, когда... И видишь, что здесь совсем не так. Кстати говоря, еще один очень любопытный факт из истории русской эмиграции и из истории идеи русской эмиграции. Тщательно и постоянно оплеванный НТС, НТС, который был гораздо ближе к знаниям о том, что о планах нацистов, он категорически был против каких бы то ни было воинских формирований.
Да, это так.
Да, вот Народный трудовой союз был
Народный трудовой союз нового
поколения НП.
Это очень важно.
Это очень важно, НТС НП. Вот. Был категорически против, и это объясняется.
Ну, они, казалось бы, они категорически против, и поэтому они принимали без сопротивления все, что происходило. Это не так, понимаете. Они выбрали свой третий путь, который назывался «Против Сталина, против Гитлера». Об этом было заявлено громко, и в документах это было. Вот, они поставили перед собой задачу проникновения на оккупированную территорию Советского Союза, куда немцы не пускали русских, вот, и организацию там той деятельности, которую они считали важной. То есть против Сталина и против Гитлера.
Был даже написан, в общем-то, был написан план определенный, который походил на то, что, в общем-то, значительная часть белого движения предполагала в случае победы и в случае возвращения. Был написан план, и вот это хотели, собственно, русское, российское движение внутри оккупированных территорий, которое бы свергло и немецкую власть.
Ну, таких примеров очень много на оккупированных территориях. Помимо, значит, восстановления храмов, были просто освобожденные районы. Угу. Это Белоруссия и, значит, Западная Россия. Вот где немцы передали самоуправление просто русским, которые сумели это прекрасно сделать, защищаясь от партизан, снимая сеи, снимая урожай и так далее, и так далее. Они научились жить под оккупацией самостоятельно.
Были очень важные моменты. Вот один, конечно, необычайно важный момент, относились к, собственно, многим нацистским идеям. Вот здесь встает нацистского антисемитизма и русской эмиграции. Встает вопрос. Это очень тяжелый вопрос. И непростой, во всяком случае.
Чрезвычайно сложный.
Если можно сказать о манифесте, например, Краснова, который так просто и говорил, давайте в своем манифесте, он говорил, давайте сделаем, пусть прусаки сделают для нас то, что Александр I сделал для них против Наполеона, а мы боремся не против России, мы боремся против большевиков, против жидов, и было все дальше дальнейшие красновские все эти были вещи.
Да, значительная часть русской миграции называла большевистский режим жидобольшевистским. Вот, даже были публикации подобного рода достаточно много и так далее. Это крайне сложный вопрос, который в основном, значит, все-таки имеет происхождение еще из императорской России. То есть бытовой антисемитизм и правительственный антисемитизм, который процветал в Российской империи, тут совершенно нечего скрывать, тем более то, что происходило на западных территориях с началом Первой мировой войны, депортация евреев, вот, это сидело у них, у старшего поколения, по крайней мере, которое родилось еще в России, сидело в крови, можно сказать. Достаточно почитать, допустим, письма даже такого человека, как генерал Алексеев. Я с ним знакомился. Вот. Но, значит, молодое поколение, вот те, которые пришли, побежали в русский корпус, те, которые родились там, вот, и я со многими вообще на эту тему разговаривал, они совершенно не были этим заражены. Их эта проблема не занимала. Просто-напросто. Да, они знали о том, что происходило в Югославии, о том, что были, значит, расстрелы массовые и так далее. Они никогда в этом не участвовали. Более того, значит, эти проблемы обсуждались, так сказать, в личных беседах, но никогда не поднимались на уровне, значит, так сказать, командования или чего-то такого.
Вот здесь один из наших слушателей пишет, что читал книгу Нерсесова «Как перевирают историю». Там нелицеприятно упоминается русский корпус и подчеркиваются его карательные функции. Где истина? Николай, извините, он подписался.
Я не знаком с этой книгой, не знаю его источников и так далее, но я знаком с людьми, которые там воевали.
Ну, я что-то не... Да, но вот я что-то и в источниках не видел. Более того, были...
Простите, пожалуйста, да. Сергей, я еще скажу вам. Значит, первая книга о русском корпусе была издана в Нью-Йорке на основании архивов, которые достаточно хорошо сохранились. Архивы корпуса были частично утрачены, но вывезены в основном. Там полностью описан весь боевой путь каждого полка и каждого батальона. По числам. Что произошло, где воевали, сколько потеряно, сколько ранено, сколько чего. Там нет ни одного упоминания о том, что по команде немцев корпусники пошли принимать участие в какой-то карательной операции. Да, пленных партизан передавали немцам. Это было, естественно, вполне, потому что это были оккупационные власти, а это просто воинская часть. Ну, тут война идет, тут ничего другого не сделаешь. Но я ни от кого из них никогда не слышал, хотя даже задавал эти вопросы в частных беседах, чтобы что-то такое происходило где-то.
Но вы задавали все эти вопросы.
Разумеется. Нет, уж если докопаться до конца, иначе зачем браться?
Любопытная история другая. Любопытная история, когда входили в столкновение с усташами корпусники.
Да, да.
С хорватскими усташами, которые как раз серьезно занимались и карательными экспедициями, особенно в сербских деревнях.
Понимаете, в чем дело? Значит, Югославия была поделена в 1941 году немцами на достаточно большое количество отдельных частей. И так было создано независимое государство Хорватии, НГХ так называемое, которое были присоединены большие части, ну, например, Босния и Херцеговина, которые вообще никогда не входила в Хорватию.
Она целиком вошла.
Она целиком была передана, часть воеводины, вот, часть была отдана венграм. Вот, и, естественно, хорваты, будучи, так сказать, у власти националисты, это усташи, это боевые части их, настоящие боевые части, не домобраны, тут же начали, значит, резать фактически православных. Всех, кто попадал под руку и русских, и сербов, и всех, кто там были. Это были страшные вещи, и русский корпус принимал участие в спасении. То есть части русского корпуса, которые были на границе, на реке Дрине, границе между Хорватией и Сербией.
И они это делали по собственной инициативе, потому что это все это далеко не приветствовалось.
Нет, это не только они. Казачьи части, которые вошли, значит, 15-го казачьего корпуса, которые вошли в Хорватию, занимались тем же самым спасением уже на территории Хорватии, сербов, храмов. И так далее. Именно вот старшие вот хорватских националистов.
При этом защитниками были нейтральные, насколько я понимаю.
Разнообразные. Четники первые, значит, подняли, начали вооруженную борьбу с оккупантами, с немцами. Русские находились в очень сложной позиции, потому что они, с одной стороны, значит, как бы шли против коммунистической идеи, с другой стороны, они воевали с оккупантами страны, которая их приютила. По этой причине довольно значительное количество людей сказало, я в русский корпус не пойду. Мало ли, что эти немцы начнут делать, значит, а я на стороне оккупантов воевать не буду. Это известны эти случаи чрезвычайно. Вот. Четники, как им сказать, это не была армия. Это были отдельные отряды. Отдельные,
да?
Отряды.
Хотя и
вот,
большие.
Каждый покуп... И большие, и маленькие. Значит, немцы... Их, в общем-то, не считали особенно, значит, за какую-то военную силу. Вот. Они частично, значит, дружили с корпусом, когда были командиры, которые понимали, что они делают общее дело, частично. Нет. Но ближе к концу войны, когда стало понятно, что кампания проиграна, Вот, и Четникин, начальство, значит, вступило в контакт с Красной Армией. И, видимо, была отдана общая, значит, команда по возможности, значит, не воевать с немцами. Вот, а там, где возможно, скорее всего, значит, ударить по русскому корпусу, который представлялся наименее боевой частью им.
Угу.
Вот. Но ни одного выигранного четниками, значит, боя против русского корпуса, равно как и партизанами, фактически нет. Были несколько, так сказать, очень крупных отступлений под подавляющим численным превосходством партизан. Но в основном, значит, партизаны понимали, что с русскими лучше не сыграться.
Достаточно коротко последняя часть, потому что вошли в соприкосновение с Красной Армией боевое. Соприкосновение входили уже, когда изменилась ситуация, когда капитулировала Румыния, Болгария. И тогда русский корпус вошел в соприкосновение с Красной Армией.
Ну, это, опять же, это уже воинская ситуация. Значит, естественно, что русский корпус не мог себе позволить, как он сказал, лучше вести бои против Красной Армии. Наступательные бои. Это ситуация примерно та, о которой говорит, значит, Юрий Владимирович Шафер. Значит, дозор, который идет всегда впереди, значит, вошел в селение, в котором оказались советские войска, они этого не знали.
Угу.
Они их выпили из этого села. Это, так сказать, какая-то мелкая военная подробность. Другое дело, что когда они пошли, отступали уже вместе с ними.
Они отступали на запад, отступали на Словению,
на северо-западской
границе.
Да. Они уже шли вместе с немцами. И естественно, что, значит, эти отступающие части громились с воздуха, громились и артиллерии и так далее. И там уже никто не разбирался, что на Красной Армии там русские или немцы, или там словенцы, допустим, были те же самые усташи. Понимаете? То есть это не могли вступать в бои с Красной Армией. Просто по своему положению, по своей численности, по вооруженной и так далее. Ну, когда такие ситуации создавались, да, они попадали под этот огонь, что называется, русские громили русских.
Русский корпус вышел и с боями, с рейергардными, и прикрывал отступление. Вышел к австрийской границе, и уже вышел, они были еще в Словении, когда наступила капитуляция, уже подходили к границе. Само по себе драматичный вот этот переход, и в полном боевом порядке, и сдали оружие англичанам.
Да.
Но англичане не выдали русский корпус, в отличие от... Хотя многие стали свидетелями того, что происходило, и выдачи казаков. Вот этой трагической истории, я не говорю сейчас о выдаче тех, кто стал действительно военным преступником и был осужден, краснув шкурой и так далее, это отдельный вопрос. А семьи, вот, которые фактически были и перемещенными лицами, их выдали, и это была, в общем-то, такая плата кровью за союзничество была британская, страшная достаточно. Но вот русский корпус не выдали.
Вы понимаете, в чем дело? Значит, с этой выдачей казачьего стана, вообще казаков Лиенца и в других местах, ситуация не совсем так, я бы сказал, однозначно, как она читается, значит, вот, большинством казачества. Там были, значит, переговоры по поводу того, что советские со своей стороны отдают то-то и то-то. Я не буду ничего об этом говорить, поскольку я могу ошибиться. То есть там шла торговля просто-напросто. С одной стороны. С другой стороны, значит, известно, что в Ялте были подписаны секретные соглашения со стороны союзников о том, что все бывшие граждане Советского Союза, оказавшиеся на территории оккупационных зон, должны быть выданы Советскому Союзу. Это было подписано союзниками в Ялте. Поэтому они это исполняли, на самом деле. Но им, конечно, трудно было разобраться, кто есть кто, понимаете. Надо было доказать, что ты не родился в Советском Союзе. Такие комиссии были при участии советских представителей. То есть в русском корпусе были бывшие военнопленные, были люди, которые родились на территории Советского Союза. Их не выдали. Их спасали, их прятали от этих комиссий и так далее. Что касается самого русского корпуса, это тут, в общем-то, и в целом, так сказать, историческое везение. С одной стороны, с английской стороны, как мы сдались, был человек, который был связным от Англии, от Великобритании во время гражданской войны. Он был связным при Деникине. Угу. И он очень быстро понял, что это за люди. Почему мне говорят по-русски, кто это такие, почему они белые.
Да. Это и вообще он... это великолепный случай, конечно. Да, счастливый случай.
Вот, его фамилия Лин.
Да.
А потом, значит, правительское, собственно говоря, решение принял полковник Рогожин. Он увел корпус из общего лагеря, который был, значит, под Клагенфуртом, через еще одно место. В конце концов, они оказались в Келлерберге. Вот. И они выпали из поля зрения советских представителей. Просто-напросто. На какое-то время. Были заняты казаками, там достаточно, значит, много всего. Когда опомнились, то потребовали выдачи, но уже англичане отказались это делать.
Да, да. И, да, это вообще много здесь и драматичного, и действительно последняя фраза фильма «Пришлось начинать с нуля». Да, и следующему поколению, те, кто сумели, и после плена, те, кто оказались в разных совершенно странах, и в Латинской Америке оказались, в Соединенных Штатах.
В основном, да. Они страшно боялись, понимаете, что снова все начнется, это катавасия.
Да.
Вот.
И
вышло почти 5000 человек.
Да. А всего прошло через корпус 17 с небольшим тысяч человек. Что бы я хотел сказать, Михаил? Вот здесь все время нам предлагают то или иное решение. Да, кстати, спрашивают, под каким знаменем они воевали первоначально. Ну, под каким? Под нашим с вами, дорогие друзья, под нашим государственным флагом нынешним. Под трехцветным флагом они воевали. И в старыми знаками различия, которые носили чаще даже в память. Вот погоны, например, носили в память. У них были свои знаки различия. В петлицах у них были очень интересные знаки различия. Да, их переодевали
и потом. Шевроны.
И шевроны, да, у младшего состава. И вы понимаете... Да, их переодевали в немецкую форму. Да, потом их в состав... Кстати говоря, так скажем, вообще полумифической РОА, потому что РОА была очень сложное объединение, русская освободительная армия, не такое вот единое, как под командой Власова существует некое соединение. Ничего подобного. Почитайте подробную историю всего, что принадлежало РОА. Снова увидев у себя шеврон...
До января, февраля 45-го года.
Ничего не было. И увидев у себя трехцветный шеврон, трехцветную нашивку, они, наоборот, радовались возвращению в русском корпусе, насколько я понимаю, они все об этом говорят.
Вы понимаете, в чем дело? Во-первых, генерал Штефон, командир русского корпуса, был у Власова, вот, и предоставил, значит, корпусу распоряжение командующего русской освободительной армии. Это факт. Во-вторых, значит, как говорят эти молодые люди, которые служили, мы впервые в своей жизни ощутили принадлежность к русской армии. Не отдельное соединение русский корпус, а к русской армии. Освободительное, не освободительное, это совершенно для них было. И не самое важное слово. Это была русская армия, мы дети отцов, которые воевали в русской армии, теперь мы воюем в русской армии, это было очень-очень важно. И эмоционально, и, так сказать...
Да, это трагическая история. И все это, и когда вы задавали вопросы, когда вы задавали, и ваши соавторы задавали вопрос, это было все напрасно. Это было все напрасно. И ваши собеседники серьезно об этом задумывались. И они задумываются об этом всю жизнь. И мне кажется, это очень важно для нас, для того, чтобы понять всю трагическую историю Европы, и не только собственной России, а и самых ближних народов. И если мы это поймем, гораздо легче и объемнее нам будет жить. Спасибо, Михаил, за ваш фильм. И мы вам обязательно расскажем, как только можно будет его снова посмотреть. Всего вам доброго.
Всего доброго, спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.